Лекторий Достоевский представляет курс Владимира Мединского. Императрицы России. Часть первая. Мария Федоровна и Елизавета Алексеевна.
Добрый день, дорогие телезрители, подписчики, друзья, любители русской истории. Сегодня необычная тема нашего рассказа, женская, о русских императрицах. Как стало понятно, тема необъятная. У нас в результате набралось так много материала и так много интересных героинь, что передачи получится две. Сегодня первая часть. В истории России XVIII века было несколько императриц на троне. Давайте вспомним. Екатерина I после смерти Петра. Национальность нам ее неизвестна. Немка, латышка. Затем Анна Иоанновна. Хотя она на самом деле Анна Ивановна, стопроцентная русская, племянница Петра I. Далее Елизавета Петровна, дочь Петра. Ну и такая полуимператрица, регентша, недолгое время находившаяся при троне, Анна Леопольдовна. Это те императрицы, которые принимали решения, которые как короли могли все, кроме как жениться по любви. Потому что, ну понимаете, что происходило бы с императрицами, если бы они вышли замуж. Англичане впоследствии, чтобы решить этот ребус, придумали специальный термин и специальный статус, они все-таки юристы. Принц-консорт – это когда муж, мужчина женится на действующей королеве, но не получает никаких прав действующего монарха. Он как бы при ней. При ней. Принц-консорт. Как был принц при королеве Елизавете, не так давно почившей. Тогда еще в XVIII веке, как разрулить эту историю не знали. Екатерина II, помним с вами из предыдущих наших лекций, пыталась по любви искренне выйти замуж. За кого? Правильно, за Гришу Орлова любимого. У них же долгие отношения были с ним. Но умный человек Никита Панин, ведавший в том числе международными делами и внешней политикой, сказал ей: «Ваше Величество, вы можете, будучи императрицей, делать все, что вам заблагорассудится. В том числе можете выйти замуж. Как только вы станете госпожой Орловой, больше делать то, что вам заблагорассудится, вы не сможете». Поэтому она подумала-подумала и замуж не вышла. Осталась при власти, на троне. Как-то забывается при этом, что после Бабьего века, века императриц 18-го, у нас рядом с троном находились еще несколько императриц. Уже в статусе первых леди, жен императоров, и на самом деле их влияние на нашу историю и на жизнь было значительным, несложно догадаться. Они замужем, они в тени своих супругов. Эту несправедливость мы исправим, и о императрицах русских конца XVIII и XIX века поговорим. Ну, давайте начнем с истории. Вопрос. Кто у нас был главным поборником и защитником прав женщин в России? Кто стал главным эмансипатором русской истории? Петр I, правильно. Петр I, потому что он не только кардинальным образом поменял статус женщин. Ну, речь идет, конечно, не о крестьянках, а о городских женщинах, состоятельных семей, вытащил их из терема, ассамблеи, европейская одежда, открытые плечи, немыслимо. Совершенно другая модель поведения, возможность заниматься какими-то политическими вопросами, государственными, то есть не только домашними. Все это сделал Петр I. Но помимо всего этого, Петр I, по сути, уравнял как наследников мужчин и женщин. На самом деле он не был поборником женских прав. Но он считал, что он, как царь, является последней инстанцией перед Богом. Он за все отвечает. Поэтому как государь решит, так быть и должно. Хочет назначить наследником лицо мужского пола, значит, назначит мужчину. Хочет женщину, значит, женщину. Это его собственная ответственность. Таким образом, после Петра, который имел право вообще кого угодно, даже не родственника, назначить своим наследником, после Петра в итоге наследников не оказалось. Трон унаследовала Екатерина, его жена. Потом начался тот самый женский век. Каждый раз новые причины были для того, чтобы женщина оказалась на троне. И вот, наконец, Павел I решил это все дело упорядочить. Он в этом отношении был консерватором и действовал в рамках германского права. Германское наследственное право предполагало преимущество мужчин перед женщинами в наследовании трона. Вот согласно указу Павла I 1797 года о престолонаследии, указа, по которому больше 100 лет жила наша империя, женщин на троне не было. Но не было не потому, что это было запрещено, а потому, что был установлен такой порядок. Очень простой и очень логичный был указ Павла. После смерти императора наследуют его сыновья по старшинству, от старшего к младшему. Наследует старший сын. Затем наследуют дети старшего сына, сыновья. Если сыновей нет, наследует следующий сын, сыновья следующего сына и так далее. Женщины получают права наследования только в том случае, если мужского рода наследников не осталось. Так было не только у нас, так было в Великобритании, например. Согласно их акту о престолонаследии, принятом, правда, парламентом, королева Виктория оказалась на троне не потому, что она умная и красивая, а потому что мужики закончились. Законорожденные потенциальные наследники отсутствовали. Поэтому пришлось трон отдать девочке, королеве Виктория, будущий Александр II, чуть не стал ее мужем. Потом ее супруг получил статус принца-консорта. Мария Терезия в Австрии точно по этому же принципу стала императрицей. Не было наследников, равных ей мужского пола. У Павла и последующих у всех Романовых проблем с сыновьями не было, поэтому просто по очереди девочка ни разу на троне не оказалась. Но были императрицы, и императрицы через мужей на жизнь нашей страны влияли. Императриц было 6, так если мы посчитаем. 5 из них были немки, 1 датчанка. А что значит немки? Давайте разберемся сразу. Тогда же Германия – это понятие собирательное. Страны такой не было. На территориях германских земель было огромное количество разного рода государственных образований. Герцогство, графство, маркграфство, курфюршерство, вольные города, одно единственное королевство – Пруссия. Все это вместе называлось Священная Римская империя. Но это было аморфное образование. Она потом стала называться Священная Римская империя германской нации. Не хочу проводить ближайших аналогий, они будут несколько обидные. Но если мы возьмем, например, Евросоюз, то Евросоюз гораздо в большей степени жесткое вертикальное государственное образование, чем тогдашняя Священная Римская империя. Поэтому представьте себе 300 суверенных гособразований на ее территории. Там, если считать всякую мелочевку, совсем маленькую, еще больше. 300 правящих домов. Представьте себе, сколько дочерей. Все дочери из правящих либо владетельных семей. То есть брак с ней для любого монарха не зазорен. Это равный брак. Это, кстати, понятие равного брака было не во всех государствах. Ну, где-то там в Англии, в Испании не так к этому относились педантично. Понятие равного брака появилось у нас, оно, опять же, в германском праве, и оно появилось у нас при Александре I, когда его младший брат Константин женился на польской графине. В указ о престолонаследии было внесено существенное дополнение, что если вы женились с неравным браком, не на представительнице царствующего владетельного суверенного дома, то, пожалуйста, на здоровье, вам никто не мешает, но ваши потомки исключаются из очереди на престол. Ваши дети не могут претендовать на российский престол. Все. Константин сделал такой выбор. Кстати, еще несколько Романовых делали такой выбор. У нас этот брак называется марганатическим. Тогда он назывался немного по-другому. Поэтому много немок, потому что их просто много. Огромный выбор. Можно выбрать красивую, здоровую девушку. Их сотни. Королевство маловато, конечно. Принцесса на горошине. Все читали, да? Но зато принцесса, а не абы кто. Первая жена императора Павла, Наталья, тогда он еще был наследник, умерла рано при родах, поэтому о ней мы подробно рассказывать не будем. Вторая жена его, Мария, прожившая долгую жизнь. Затем супруга Александра I, Елизавета, тоже немка. Александра, жена Николая I, Мария, жена Александра II, опять же Мария, и опять Мария Федоровна, тоже, как и первая наша героиня, жена Александра III, и Александра Федоровна, жена Николая II, о которой мы говорить не будем, потому что это уже 20 век. Из шести, соответственно, три Марии, две Александры. Это, естественно, их не настоящие имена, не данные им при рождении. Это русские имена, которые они получили при крещении в православие. Настоящие имена у них были, как принято в Европе. Помним, как звали Екатерину II? София Августа Фредерика фон Анхальт-Цербст. Ну, Анхальт-Цербст, понятно, фамилия по владению. И несколько имен. Фредерика Фике, ну, сокращенно. А вот еще кто поймет, о ком речь. Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская. Это жена Николая II, Алекс, Александра. Значит, почему такие длинные имена? В европейской традиции давать несколько имен. И мальчикам, и девочкам несколько святых как бы его защищают. Причем могут быть имена быть как святых мужского пола, прости господи, так и женского. Поэтому у мужчины могут быть одно из имен женское. Это нормально. Несколько покровителей у такого человека. С учетом того, что надо проводить отдельные крестины в честь каждого из святых, то, наверное, целый процесс. Далее. Еще дают имена в честь родственников, помимо этого, там, теток, бабушек. Ну и, соответственно, владетельным персонам могут давать несколько фамилий по названием владений, которыми они владеют. Причем эти фамилии могут дополняться. Вышел замуж, это дополнительное владение присоединилось или женился, и еще одна фамилия получается двойная. Вот назову вам, угадайте, Пабло Диего Хосе Франциско де Пауло Хуан Немопусена Мария де Лос Ремедиос Сиприано де Ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисия Руис и Пикассо. Оставляем первое, последнее слово. Это Пабло Пикассо. Его полное испанское имя. Екатерина первая. Настоящее имя ее. Ну, мы точно, опять же, не знаем. Общепринято считать, что это Марта Скавронская, крестившись в православие, стала Екатериной Алексеевной Михайловой. Екатерина, не знаю почему, Петру нравилось, наверное, имя. Алексеевна почему? Потому что крестным отцом ее был царевич Алексей, сын Петра, а Михайлова, потому что по мужу, ну не Романова же давать фамилию. Петр I везде представлялся поручик Михайлов, поручик-бомбардир или капитан-бомбардир Михайлов, ну, псевдоним. Это потому, чтобы Крупская стала Лениной. Екатерина стала Михайловой. Екатерина II стала Екатериной по решению, естественно, императрицы Елизаветы в честь той самой Екатерины I, мамы Елизаветы. У нас сегодня много будет родственных связей, поэтому готовьтесь к этому. Иногда, чтобы проще было, подходили тактично, то есть не новое имя давали, а просто переиначивали имя европейское, лютеранское. Ну, например, жена Александра Елизавета, она Луиза. Переделали, стала Елизаветой. Почему они Федоровны? Потому что в честь Федоровской иконы Божией Матери. Эта икона царская. Считается, что с этой иконой первый Романов Михаил был благословлен на царство, поэтому отчество очень часто Федоровны. Ну, не всегда. Ну, как раньше цари выбирали невест на Руси. Ну, давайте возьмем уже поздний период. Наиболее известная история со смотринами, которые провел отец Ивана Грозного, Василий, нами сейчас всеми забыты, Василий III, в духе византийской традиции провел смотрины. Считается, что в смотринах участвовало, ну, одни писали 500 девушек, самых лучших, другие авторы 1500. Ну, я, честно говоря, не думаю, что он выбирал из такого огромного числа. Там, скорее всего, было кому выбирать. Ему дали там уже ограниченное количество. Потом это все-таки всегда был консенсус элит. Важно же, из какой семьи. Потому что они же потом родственники переедут все в Москву, в Кремль. Всем надо должности, посты, полномочия. Передел будет рынка политического. Поэтому всегда консенсус элит. Василий III выбрал Соломонию Сабурову. Грозный тоже устраивал большой смотр. Он разослал везде послов. Они осматривали на местах. Потом, в конце концов, опять же, мы точно не знаем, но если верить воспоминаниям современников, иностранцев, якобы 2000 лучших девушек привезли в Москву. Грозный выбрал Анастасию Захарину Юрьеву. Когда первая его любимая жена скончалась, как он сам считал, ее отравили, были назначены повторные смотрины. Опять 1000 девушек съехались, многоступенчатый отбор, потом осталось 24. Их там кто-то отсмотрел, там же был и медицинский смотр, все как положено. Потом 12. Вот из 12 Грозный выбрал Марфу Собакину. Фамилия такая резкая, а на самом деле, посмотрите в интернете, по останкам, по черепу восстановлена ее внешность нашими учеными-антропологами, ну, это просто вот очень красивая женщина. Марфа Собакина. Марфа Васильевна. Да, Марфа Васильевна. Та самая. Цари без выходных работают, Марфа Васильевна. Все в трудах, в трудах. Вот это она. Вот Марфа Васильевна Собакина скончалась через 2 недели после свадьбы. Вы сейчас поймете, что работа невесты царя или молодой женой смертельно опасна. Ну, поскольку девушки-то все остались, финалистки, то Иван Грозный, недолго думая, выбрал ту, кто заняла второе место на конкурсе. Сразу, пока не разъезжались. Заодно, опять же, не пропадать же добру, еще и сына своего женил. Тоже из числа финалистов. Ивана. С девушкой, которая была серебряная медаль, что-то у Ивана Грозного не получилось, поэтому через полгода они развелись в понятиях того времени. Ей повезло. Анна ее звали, отправила в монастырь. Ее ждала очень счастливая судьба. Она в этом монастыре потом стала игуменьей, к ней все хорошо относились. Она пережила и Грозного, и Федора Иоанновича, и всех Лжедмитриев, и Бориса Годунова. И скончалась в глубокой старости, 70+, по тем временам, в полном уважении настоятельницы монастыря, уже совсем при Романовых. Михаил Романов тоже выбирал на таких же смотринах свою жену. Роман можно писать, потому что он там выбрал. Родственникам не понравилось. У нее резко заболел живот у выбранной. Ее списали, сказали, нельзя жениться на больной. Врачи посмотрели, говорят, да сейчас пройдет. Нет, не пройдет. Поверьте, не пройдет. И они сразу уехали вместе с семьей куда-то там, в Тобольск. Долгое время бастовал Михаил Романов. Девушку любимую у него отобрали. В конце концов, мама подобрала ему хорошую невесту. Женился. Заболела на второй день после свадьбы. Через несколько месяцев умерла. Видимо, элитного консенсуса не было. Кому-то она сильно не нравилась. Ну, в конце концов, когда поняли, что происходит, следующая свадьба проходила в таких обстоятельствах. Значит, тоже смотрины, а результат засекречен. То есть, кто понравился царю, не оглашалось. То опять живот заболит, понимаете? Только за 3 дня до венчания, до узкого круга ограниченных лиц было доведено, кого царь выбрал. И эти же люди были допущены на свадебный пир. Больше никто. Так, в конце концов, появилась мама Алексея Михайловича и, соответственно, бабушка Петра I. Она, слава богу, осталась жива. Вот все это благолепие с выборами русских девушек неравного статуса, не царского. Наш Петр I разрушил, всю эту традицию сломал, влюбился в непонятно откуда взявшуюся, ну, понятно откуда взявшуюся, Марту Скавронскую, будущую Екатерину, простолюдинку, на всех наплевал, и венчал ее не просто на царство, императрицей. Но сына своего, Алексея, он уже по дипломатическим канонам женил, очень выгодным браком. Супруга царевича Алексея, Шарлотта Кристина София там, и так далее, была сестрой жены наследника австрийского престола. Петр II – это их сын. То есть, таким образом, мы породнились с одним из самых, ну, если не самым, знатным и влиятельным домом в Европе с Габсбургами, причем на верхнем уровне. Вот если бы Петр II так рано не умер, если бы она не скончалась, если бы царевича Алексея была судьба более успешной, то у нас могла быть интересная ситуация между Петербургом и Веной. К слову сказать, Мария Терезия, прославленная императрица австрийская, королева Богемии, Венгрии там, и так далее, она была племянницей невестки Петра I. Мария Антуанетта, та, которой голову отрубили, была внучатой племянницей, дочь Марии Терезии. Через этот брак родственниками со всеми в Европе. Мария Антуанетта, вспомнили? Вот Мария Антуанетта, какой у нее имидж? Отвлечемся чуть-чуть. И что там, у вас кончился хлеб? Ну, пусть едят пирожные. Вот все, что мы про нее знаем. Ей за это, понятно, отрубили голову. Но все же на самом деле гораздо сложнее. Про пирожные она ничего не говорила. Есть другая фраза Марии Антуанетты, которая выдает в ней поразительные выдержки и остроты человека. Ее же судили, революционный конвент выносил решение о казни. Голосовали в парламенте, в Госдуме, голосовали за казнь через отрубание головы. Ей предъявляли обвинения, прокуроры выступали от народа, от революционного французского. Ее обвиняли во всем, ну, естественно, там, в измене, в том, что она работала на австрийцев, оскорбляла французских женщин методом навязывания им чуждой Франции прически. Потому что высокая прическа, и весь двор копировал эту высокую прическу за законодательницей мод, королевой Марии Антуанеттой. А оскорбление заключалось в том, что некоторые умудрялись докопировать до такой степени, что они не могли стоя войти в карету. Более того, не могли сидеть в этой карете. Очень высокую прическу перекопировали. Поэтому в карете они ехали на коленях, чем оскорбляли французскую нацию. Думать надо, когда обезьяничаешь. Она все время молчала, все слушала, слушала, слушала. Потом ее обвинили еще, в конце концов, в кровосмешении в связи с собственным сыном, подростком. Тут она уже не выдержала и закричала. Тут есть, говорит, хоть одна женщина, хоть одна мать здесь в зале. Вы до чего додумались вообще? Как это вообще возможно? Ну вот, когда Мария Антуанетта зашла на плаху, он посмотрел. Во Франции же это всегда шоу. Отрубание головы. Посмотрела вокруг, сказала, да, друзья, мои проблемы, поверьте, сейчас все закончатся. А вот ваши только начинаются. Как в воду глядела. Потому что потом-то там все и понеслось. Весь якобинский террор и все последующее. Но это я отвлекся. После Петра I проблема женитьбы, замужества стала проблемой внешнеполитической. К этой проблеме Екатерина подошла очень серьезно. Она выбрала хорошую страну, с которой надо укрепить отношения политические, Пруссию, сильнейшее из германских государств, Фридрих Великий. И вот решила с ним посоветоваться, кого лучше подобрать в жену своему сыну Павлу. Решили тоже провести смотрины, то есть такую демократию брачную, но ограниченную. Павлу предложили на выбор трех девушек. Все они были сестрами, дочери одного ландграфа. И ну, ландграф – это тоже суверенный правитель, подчиняется напрямую императору, поэтому брак считается равным. Фридрих очень хотел этого брака. И вот все эти три сестры, как у Чехова, приехали в Москву. Павел посмотрел, пообщался с одной, с другой. Выбрал одну. Обидно, не из двух тысяч, из трех. Крестили ее как Наталью, но она, к сожалению, умерла при родах, и ребенок тоже родился мертвым. Павел был безутешен. К слову сказать, он очень любил свою супругу. В стране же нужен наследник, поэтому мать, она опять списалась с Фридрихом. Давайте срочно новых. Власть нестабильна без наследника. Фридрих ей отвечает, не без проблем в команде «Динамо Берлин замены». Это такая в ГДР была команда. Пришлю вам сейчас еще хорошую девушку, тоже из хорошей семьи. Она Екатерине очень понравилась, потому что отец этой немецкой девушки был из Штеттена, город Екатерины. Более того, он занимал ту самую должность при дворе прусского короля. Он был комендантом Штеттена военным. И родилась эта девушка в том самом Штеттенском замке, где родилась сама Екатерина. Поэтому, конечно, воспоминания о молодости нахлынули, она говорит, присылайте, присылайте эту штатинскую красавицу. Проблема была в том, что девушка была уже помолвлена, ну, это разве вопрос. Жениху дали отступные, и она поехала в Москву. Снова выбрала сыну мать, жену, и снова выбрала удачно. И опять Павел искренне влюбился в нее, что лишний раз говорит, что когда умные родители делают выбор за детей в таких вопросах, очень часто, почти всегда, он бывает правильным. Павел влюбился, крестили ее как Марию, Марию Федоровну. Чем она на Павла произвела впечатление? Во-первых, очень быстро выучила русский язык. Она своему жениху, мужу потом, писала письма только по-русски. То есть не на французском, не на немецком, кто прекрасно им владел, по-русски. Во-вторых, она, узнав, что Павел, или не знала, может быть, совпадение, но я в такие совпадения не верю, она сразу сказала Павлу, что ее любимые предметы – это геометрия и математика. И они вдвоем там какие-то решали математические задачи, чертили фигуры. А Павел был очень хорошим математиком. Помните, я вам как-то рассказывал? Если бы он не был наследником престола, то мог бы стать великим математиком, как говорили его учителя. Вот эта любовь к геометрии и математике их объединила. Она была, как вспоминали, цитирую, во-первых, высокого роста, выше Павла, на полголовы, близорукая, статная, свежая блондинка, высокая, склонная к преждевременной полноте. Типичная немка, как из кино. Очень здоровая, ничем никогда не болела практически. Вставала в 7 утра, обливалась ледяной водой всегда до старости и пила очень крепкий кофе вместо завтрака, что тоже объединяло ее с Екатериной. Екатерина, помню, с вами тоже вместо завтрака всегда пила кофе. Она была сторонницей интервального голодания. А бисквиты скармливала собачки. Сохранились дневники Марии Федоровны. Тогда все порядочные девушки вели дневники, стихи писать или просить, там, чтобы кто-нибудь написал стихотворение, подарил, ну или какие-то личные переживания. Вот в дневниках есть одна запись, которая хорошо молодую Марию Федоровну характеризует. Цитирую. «Нехорошо, чтобы женщина приобретала слишком обширные познания. Воспитывать в добрых нравах детей, вести хозяйство, наблюдать за прислугой, блюсти в расходах бережливость. Вот в чем должна состоять ее учение и ее философия». Идеальная жена Киндер, Кюхень, Кирхен. Поэтому очень нравилась она бабушке Екатерине. В политику не влезала. Попробовала, кто бы ее пустил. Екатерина и сына своего от политики держала подальше. Через год родила первого ребенка в 18, сразу же Александра I. Ну и потом 10 детей. Последнего Михаила родила в 39, после чего и лейб-медик запретил дальше рожать, потому что говорит, ну, проблемы могут начаться по женской линии, лучше остановитесь. Родила 10 детей, но поразительно другое. 9 выжило. И только одна девочка скончалась в младенчестве. 9 выжило, и это поразительный результат для того времени. Мать Мария поддерживала семейный очаг, одевалась всегда, ну, немка, с иголочки, большой педант в этом отношении. Ее никто не видел вне пределов домашних покоев, не в парадном платье. Она всегда в корсете затянута, в любой обстановке. Никаких треников, никаких халатов. Никакой рабочей одежды, парадное платье всегда, корсет. Кстати, таким же педантом, к вопросу о генетике, потом стал ее старший сын Александр I. Помним, что больше всего раздражало Александра I? Когда на письменном столе у него на рабочем бумаге не под прямым углом лежат, или карандаши не так заточены. Все, сделать выговор камердинеру. Вот она педант. Очень хорошо рисовала. Если поедете в Павловск, посмотрите, там ее картины. Как говорят профессионалы, действительно очень хорошие. Причем она рисовала не только на бумаге, и на фарфоре, и на стекле. Профессионал. Пела, играла на нескольких инструментах. Завела первый литературный салон большой в Петербурге. Интересно то, что как Петр I, она любила токарное дело. У нее была токарная мастерская, и она вытачивала на токарном станке из кости, из янтаря разные поделки. Брала уроки у самых лучших мастеров. Вещи эти сохранились, они есть в музейных коллекциях. Медали, там, медальоны, фигурки. Все это делала в парадных платьях. и в корсете. Знаете, мучилась, пыхтела, но лицо не теряла. Четко понимала, кто начальник. Вот пока была жива Екатерина II, все, она главная. Потом правит муж Павел, он главный. Но когда Павел умер, вот тут ее властный характер проявился. Она решила, что она старшая, она глава семьи. Она будет руководить императором Александром. Потом уже на старости лет пыталась руководить Николаем I. Детей она воспитала хороших, очень вежливых. Александр I, когда приезжала вдовствующая императрица, его мать, выстраивал войска. Сам встречал ее верхом в парадной форме на коне. Вспоминали, что в Тильзите, когда представлял Бонапарту свою мать, ходили всегда так. Александр I под локоть держит свою маму, ходит с ней везде. А императрица, жена, где-то сзади, там, в 10 шагах, то есть там, на вторых ролях. Вот он, мама, мама. Везде это подчеркивал, проявлял максимальное уважение, почтение и ни одного ее совета не слушал. Сделал все, все на все, как считал правильным сам. Ну, Николай I то же самое. Внимательно выслушивал и все делал по-своему. Можно снимать, конечно, целый сериал об отношениях мамы Александра I и его жены, потому что это такая Санта-Барбара, которая длилась несколько десятилетий. Они друг друга терпеть не могли, всячески интриговали, хотя родственницами были близкими. Всячески интриговали, но это отдельная тема, я про это говорить не буду. Мы поговорим о том, какой след Мария Федоровна оставила в нашей стране, в нашей истории. А след этот огромный, потому что с ней связано два архиважных понятия для нас. Она стоит у истоков благотворительности и у истоков женского образования. Ну, конечно, в России и до нее были всякие благотворительные общества, так называемые мужские. Это были и воспитательные дома, где воспитывались сироты. Это были различные социальные службы, учреждения, как бы сейчас современным языком называют социальные службы, которые помогали офицерским вдовам, детям брошенным. Но воровали страшно. Страшно воровали. Все эти учреждения были разрозненными и не очень эффективными. Мария Федоровна с самого начала попросила мужа дать ей шефство, как императрице, над всеми этими благотворительными учреждениями. И она навела там порядок. Настоящий немецкий ордунг. Все воровство прекратилось. Муха не проскочит. Она лично проверяла бухгалтерские отчеты сводные. Кому сколько денег. Более того, она придумала, по крайней мере, в нашей стране, понятие эндаумент, фонда целевого капитала. Она распределила все учреждения, за которые она отвечает, по категориям. У нее были собственные деньги, как у императрицы, свой бюджет. Ну, понятно, что тогда, в отличие от сейчас и от еще раньше, тогда в понятиях была скромность. Поэтому, хотя бюджет императрицы составлял фантастическую сумму, 1 000 000 рублей в год, которую она могла потратить на свое усмотрение, но на свое усмотрение она тратила очень мало. Все это уходило на благотворительность. И она расписывала по статьям, сколько в год должно получать каждое из учреждений. Детские дома, больницы, какие дотации. При этом половину денег на текущие расходы оперативные, а половину учреждение не должно было тратить, а должно было отложить и держать их как неприкосновенный запас в банке, на что начислялись проценты. Таким образом, каждый год фонд целевого капитала рос. Плюс попечительские советы у каждого. Понятно, что люди хотели таким образом завоевать ее благосклонность. Но какая разница? Результат-то положительный. Везде попечительские советы. И даже если она перестанет, например, финансировать, она не переставала. Ежегодно свой вклад дает каждый из попечителей. Вот такая система была и придумана. По поводу образования. Ну, мы помним с вами, что Смольный институт, который придумала Екатерина и граф Бесской, это первое в мире женское государственное учебное заведение. Я говорю первое в мире, везде написано в Википедиях первое в Европе, потому что никто точно не знает, что было в Азии в это время. Может быть, в арабских странах я не думаю, что были женские учебные заведения, честно говоря. Я полагаю, что первое в мире государственное учебное заведение. Основано по указу Екатерины II. Сначала располагалось в Смольном монастыре Новодевичьем, в том здании, где был Смольный институт благородных девиц, там сейчас, по-моему, один из факультетов Петербургского университета. Потом специально построили отдельное здание, тот самый Смольный, где сейчас резиденция губернатора Петербурга, а был штаб революции в 17 году. Вот это тот самый Смольный, специально построенный при Марии Федоровне. Комплекс огромный, зданий для размещения Смольного института благородных девиц. Она навела там порядок. Обучение как строилось? Детей отдавали и с родителями общаться запрещали. В 6 лет отдают девочку, все. Увидите в 18 или в 20. Выходить за территорию запрещалось. Екатерина делала это специально, чтобы вырвать из-под вот этого костного влияния среды. Мария Федоровна все упростила, сократила срок обучения. Больше стало похоже на среднюю школу. Поступали девочки в 8-9 лет. Учились до 17-18. Разрешила свидание с родителями. Интересно то, что она разрешила из числа выпускниц отбирать будущие педагогические кадры. То есть можно сказать, что заложила основы женского педобразования. Инструкция была такая, кавычки. Выбирать 12 девиц между теми, которые характером, дарованием и бедностью, куда им пойти-то после института, имеют право на эту милость. Они составят рассадник классных дам для Смольного и других институтов, уже основанных или те, которые будут основаны. Будущих педагогов таким образом отбирали. Она считала, что предметы должны преподаваться сжато, так, чтобы, опять же цитата, «лучше знать менее, да твердо, нежели многое, но не основательно». Вот. Ее нет в нашей системе образования и просвещения. Я когда смотрю на школьные бедные дети, все, что они проходят, это гигантский перечень предметов, учебники, забитые статистикой, деталями, цифрами. Ну, это попытка впихнуть в ребенка многое, но не твердо. То, что он сразу забудет навсегда после сдачи ЕГЭ. А если не ЕГЭ, то и учить не будет. Там подходы были другие. Достаточно здравые. Дальше. Детские дома. Детские дома, конечно, появились до Марии Федоровны, но она все систематизировала. Она взяла шефство над первым большим московским воспитательным домом для сирот. Этот дом был еще основан при Петре Первом, но там была ужасная ситуация. Там принимали подкидыши. Подкидывали, на порог клали. Их брали, воспитывали, содержали за государственный счет. Потом как-то пытались пристроить. Смертность чудовищная, потому что не было ни врачей, ни сестер милосердия никаких. Но вот кто выживет, тот выживет. Такой же примерно дом был и в Петербурге. Мария Федоровна туда поместила специальных повивальных теток. Там же появились первые сестры милосердия. Ну, предсестры милосердия, скажем так. И результатом всего стало то, что две трети подкидыша стало выживать. Две трети. Раньше выживало 10-15%. Потом Павел I основал императорский военно-сиротский дом. То есть не просто для сирот подкидыша, а для тех, у кого родители погибли на войне. Либо офицеры, либо солдаты обычные. Мария Федоровна разделила этот дом на две части. Вот мужская часть – это императорский военно-сиротский дом, а женская часть – это девичье училище. Это девочки, дети погибших на войне, офицеров и солдат. Вы зададите мне вопрос, зачем офицерского ребенка отправлять в детский дом? Почему его не могут там в поместье, в тепле, в достатке воспитать? Как вы думаете? Потому что величайший миф, что все офицеры – дворяне – были с поместьями, с крепостными. Да большинство из них жило на жалование офицерское. А крепостных у них было или нисколько, или ноль, или там 2-3-5 человек, которые, конечно, воспитать детей не смогут. Поэтому куда их деть? Куда деть? А погиб на войне. Мы сегодня Ивана Грозного те времена вспоминали. Помните опричнина, понятие откуда? Оприч – это тот кусочек маленький поместья, который остается с вдовой. Муж погиб на войне, дворянин, поместье отходит государству, но часть поместья небольшая остается вдове, как пенсия, до смерти или пока дети не вырастут, сами не пойдут служить и не получат новое поместье. Вот это оприч, вдовья часть. Нет человека поместья, поэтому брали детей в такого рода сиротские дома. Потом, например, если девочка из этого учреждения Марии Федоровны выпускалась, она получала приданное при замужестве, приличную, 500 рублей, если она дочь офицера. И сколько, вы думаете, дочь солдата? 300. Не очень большая разница между дворянской дочерью и солдатской сиротой. Не очень большая. Дома престарелых тоже появились при Марии Федоровне. Назывались вдовьи дома. В в Москве были основаны, в Петербурге, потом в Новгороде, в Ростове. Туда попадали вдовы, уже не сироты, а вдовы убитых или умерших от ран офицеров, у которых нет поместья, нет ни на что жить. И они там содержатся за государственный счет. Кстати сказать, поскольку там социализация, есть с кем поговорить, то некоторые вдовы даже туда шли и платили за содержание. То есть называется содержатся своекошно. Потому что там интереснее, там уже на старости лет, чем где-то там одной в глуши в Саратове сидеть. Спецшколы для детей с особенностями появляются при Марии Федоровне. Первая спецшкола для глухонемых детей, тоже ее распоряжением. Она встретила где-то глухонемого ребенка, который, естественно, совершенно был десоциализирован, ничего не знает, ничего не понимает. И ей подсказали, что есть профессор во Франции, который умеет глухонемых учить и читать, и по специальной системе, и как-то там в этом деле разбираться. Они становятся частью общества. Профессоры выписали еще с другими преподавателями. Вот первая школа для глухонемых появилась именно тогда. На ее личные средства, естественно, все это делалось. Далее роддома первые государственные. Повивальный институт. Вот на обзорной экскурсии по Петербургу вам обязательно показывают здание 12 коллегий. Здесь сейчас Петербургский университет. Вот напротив здания 12 коллегий находится здание первого повивального института. Или как он назывался потом, Императорский клинический повивальный институт ведомства учреждений императрицы Марии. И здесь мы впереди планеты всей. Первое в мире специализированное учреждение, которое занимается вопросами акушерства и гинекологии. Сейчас это не акушерство и гинекология, репродуктология имени Отто. Все сохранилось, все осталось. Мы были настолько продвинуты в этом отношении, что еще задолго до появления ООН и Лиги наций, когда появились официальные международные языки международных организаций, у международного сообщества Конгресса акушеров и гинекологов русский язык входил в число, по-моему, 3 или 4 официальных языков. Такой был авторитет нашей этой части медицинской науки, созданной императрицей. У нее оказалось так много разного рода учреждений, сиротских приютов, домов, больниц, основанных для бедных, каких-то судных касс, потому что под всем этим еще находились какие-то финансовые инструменты, опекунских советов, учебных заведений, что была создана целая канцелярия личная императрицы Михаилы Федоровны, которая этим занималась. А после ее смерти Николай I все это преобразовал в 4-е отделение, поднял статус, 4-е отделение его императорского величества канцелярии, которая занималась только благотворительностью, только работая с этими учреждениями, их финансированием, контролем и прочим. Мы про 3-е отделение все знаем, которое спецслужбы, Бенкендорф. А 4-е отделение – это вот как раз благотворительность. Бывшая канцелярия императрицы Марии Федоровны. Потом целое министерство образовалось, которое так и называлось по традиции канцелярия императрицы Марии. По сути, это было министерство благотворительности, оно распределяло императорские личные деньги среди этих учреждений, следила за кадрами, программами, ну, все как положено. Полноценное ведомство. У ведомства был герб. Знаете, какой? 100% вы его видели. Потому что примерно такой же герб является сейчас эмблемой Петербургского педуниверситета имени Герцена. Собственно, педуниверситет имени Герцена историю берет от одного из воспитательных домов Марии Федоровны. И герб они унаследовали. Пеликан, который кормит собственной кровью и плотью своих птенцов. Как символ самоотверженной родительской любви. Птенцы голодные, и родитель с собой кормит своих птенцов. А также символ попечения государя своим народом. Он заботится как отец. Сейчас вот прошедший год был год педагога и наставника. И логотип этого года – пеликан. Правда, без крови. Мария Федоровна пережила не только своего мужа убиенного, но она пережила и старшего сына Александра, и войну с Наполеоном, и восстание декабристов, и свою невестку, супругу Александра, с которой всю жизнь она собачилась. Умерла в глубокой старости, под 70. Похоронили в Петропавловском соборе между мужем и сыном. Теперь перейдем к ее невестке, которую я анонсировал, жене Александра I, императрице Елизавете Алексеевне. Как она оказалась в России? Ну, точно так же бабушка посоветовалась с Фридрихом и вызвала. Помните, я вам говорил про три сестры, которые дали на выбор Павлу. Прошло время, и вот 20 лет спустя, когда пришло время женить любимого внука Александра, Екатерина опять вспоминает про этих сестер. Одна из них вышла замуж. Ну, проверенная, хорошая семья, проверенные дети. И она приглашает дочерей, сестры, которая проиграла тогда голосование, двух на выбор внуку. Вот хочешь эту, выбирай. Александр выбрал ту, которую симпатичнее. Он был маленький совсем еще, ему было лет 16, лет 15 было Александру. Девочке было 13, ну, подростки совсем. Они там за ручку держались, гуляли по саду, стеснялись ужасно. Когда он уже определился, бабушка говорит, ну все, под венец. Они не могли это словами сказать, они переписывались записочками. Так стыдливо давали друг другу записочки. Согласишься ли ты выйти за меня замуж? Написал записочку. Да, я согласна, передавал ему. Дети. Венчались ей 14, ему 16. Очень ранний брак. Внешность, ну, Барби. Вот просто Барби, только такая самая-самая топовая блондинка с вьющимися волосами, очень стройная, изящная, греческий профиль, голубые глаза. Когда уже выросла, считалась первой красавицей Европы. По ней сохли, ну, романтически, естественно, сохли все. Ей посвящали бесчисленное число стихов и там романтических историй. Очень красивая девушка. Понравилась бабушке Екатерине. Ну, только со свекровью отношения как-то сразу не сложились. И когда бабушка умерла, и свекровь стала императрицей, она стала придирчиво смотреть за моральным обликом этой красотки. А там проблемы. Очень ранний брак. С детьми что-то не очень получалось. Родилась девочка через несколько лет. Бабушка говорит, почему девочка темненькая? Александр блондин, ярко выраженная. Это блондинка с голубыми глазами. Это какая-то темненькая. Ну, она же законы Менделя не знала, наследственности. Ген может выстрелить спустя много поколений. Не то. Изменяет. Давай следить еще. Ну, Александр тоже вертопрах, он охладел к ней почему-то. Он стал заводить шашни на стороне. Дальше Александру приписывается огромное количество внебрачных детей. 10, 11. Все это непонятно, все это не доказано. Все это, если начать погружаться в источники, полная путаница. Там пишется, что у него было, вот его многолетней любовницы Нарышкиной, 6 детей. Потом смотрим, у самой Нарышкиной официально 5 детей. Куда делся 6-й, неясно. При этом из этих 5 часть считалась детьми ее мужа официального. К этому надо относиться ко всему очень-очень скептически. Но то, что по ней сходила с ума вся дворянская молодежь, и даже Пушкин, который был, мягко говоря, сильно моложе, но известно, что он стихи писал о какой-то Елизавете. Но есть, конечно, совершенно скабрезная история про то, как Пушкин, будучи учеником царско-сельского лицея, там цари же по соседству живут, подглядывал из кустов за тем, как купается в пруду императрица Елизавета Алексеевна. Не очень верю в это. Что точно, что правда, чем она еще нравилась своей нареченной бабушке Екатерине? Она была очень либеральных воззрений, очень умна, много очень читала, поддерживала в либеральных реформах своего мужа, в отличие от мужа, который северный сфинкс, совершенно была лишена качества как притворство, хитрость, лицемерие, что, конечно, осложняло ее жизнь при дворе. Карамзин, это ее, собственно, протеже, и никакой бы истории государства российского без Карамзина бы не было, а Карамзина бы не было без Елизаветы Алексеевны, которая очень его ценила, они часто беседовали, и Карамзин восхищался ее умом. Занималась благотворительностью, правда, все это в тени. Опять же, свекрови, у свекрови система, у нее 1 000 000 рублей бюджет в год, у нее куча учреждений. Но, тем не менее, Елизавета Алексеевна тоже учреждала училище для сирот. Сеть была создана со временем заведений под названием «Училище трудолюбия». Там бедных девушек, сирот тоже из семьи офицеров, солдат, обучали каким-то навыкам, вышиванию, мастерству, профессиям. Потом со временем эти училища, благотворительные техучилища, преобразовались в Елизаветинские училища, где стали давать и хорошее среднее образование. И в XIX веке это были престижные женские учебные заведения. Туда не попасть. Туда даже не сироты пытались всячески записаться. Выпускницы этих училищ очень ценились. Патриотическое общество во время войны с Наполеоном было создано. Женское патриотическое общество. Оно уже потом, после победы, тоже стало большой благотворительной организацией, разросшейся у нее на попечении. Находились школы специальные, частные. Вот это тоже полностью инициатива Елизаветы Алексеевны. Она этим занималась. Прекрасно владела множеством иностранных языков, музицировала. Со временем ее отношения с мужем, кстати сказать, после войны, как раз 1812 года, восстановились личные. Она везде сопровождала мужа за границей. Во время Венского конгресса жила в Вене вместе с ним во дворце. Познакомилась с Бетховеном, помогала Бетховену. Бетховен очень любил послушать, как она музицирует. И потом посвятил ей несколько произведений своих. Они так и издавались, как посвященные русской императрице Елизавете. Вообще, со временем они повзрослели, Александр и Елизавета. Александру стали неинтересны все эти любовницы. Кстати, довольно трогательные отношения. Он заботился о ней, они постоянно куда-то вместе ездили, она его везде сопровождала. Вот в том числе и в Таганроге. Почему Александр умер в Таганроге? Он повез свою жену на юг, потому что она плохо себя чувствовала. Доставил ее в Таганроге. Уехал в командировку, как бы сейчас сказали, в Крым. Не в санаторий, он уехал в Крым на работу. Он там проверял военные базы, флот, ревизии проводил. В Крыму заболел довольно тяжело. Ему сказали, оставайся. Он говорит, ну как я останусь, моя жена в Таганроге, она там одна без меня плохо себя чувствует, я поеду. А раньше же ехали как-то долго, это все и холодно. Вот он больной, с высокой температурой, поехал в Таганрог к жене. И вот там на руках у нее и умер. Жена ненадолго пережила Александра. Несколько месяцев она еще провела в Таганроге, потом поехала в Москву, не доехала и, согласно официальной версии, скончалась в Белеве. Буквально через несколько месяцев. Ей было всего 47 лет. Она не оставила никакого завещания, распорядившись таким образом, что я приехала с пустыми руками в Россию и уйду с пустыми руками, мне ничего не нужно. Кстати сказать, она вот тот самый 1 000 000 рублей, который ей был положен как императрице, когда она стала императрицей, она от него отказалась. Она себе оставила содержание, как у великой княжны. Мне деньги не нужны. И то это содержание тратила, ну, там, по разным оценкам, 90% на благотворительность. От нее остались дневники. Эти дневники она поручила передать Карамзину. Но Карамзин тоже умер. Буквально там через неделю-две. Он, кстати, простудился во время восстания декабристов на Сенатской площади. Еще с тех пор тяжело болел. Карамзин тоже умер. Дневники попали в руки к кому? К свекрови. Она прочитала и сказала, я всегда подозревала ее в безнравственности. А там рассказ довольно откровенный о ее отношениях с ее вот единственным возлюбленным в тот период, когда они с мужем были далеки друг от друга. Это был ротмистр из богатой семьи, очень блестящий, кавалергард охотников. И вторая дочь, у нее две дочери было, обеих дочерей Александр признал. Первая темненькая умерла во младенчестве, и вторая дочь тоже умерла во младенчестве. Вторая дочь, судя по всему, была дочерью от Охотникова на самом деле, потому что отношений с мужем уже не было. Там трагедия еще в том, что Охотников тоже умер от туберкулеза. Неудивительно, что много грустила Елизавета Алексеевна. Дневники эти распорядились спрятать, потом сжечь. Ну, как всегда у нас бывает, сожгли, но не все. И вся эта история в итоге всплыла, попала уже в печать в конце XIX века. Но, тем не менее, есть легенда очень интересная. Не только легенда о Федоре Кузьмиче, но и легенда о том, что его жена не умерла в 47 лет. Так же, как и он не умер в молодом возрасте. Что она тоже ушла странствовать, стала старицей, странствующей монахиней. Хотя было и вскрытие официальное, и похоронили их рядом в Петропавловском соборе, но легенды живут. Поговорю немного о памяти Марии Федоровны и Елизаветы Алексеевны. С Марией проще. Во-первых, Мариинский канал. и вся Мариинская водная система на северо-западе, это часть Волго-Балтийского речного пути, так называется решением Павла I не просто в честь жены, а в честь того, что деньги на строительство этого канала были взяты из ее кассы, императрицы. Поэтому в ее честь назвали. Мариинская больница в Петербурге на Литейном проспекте, это созданная ей больница, потом находилась под управлением ее канцелярии. Мариинской назвал сын Николай I в честь матери. Такая же Мариинская больница была и в Москве. Но в Москве сейчас это не больница, а часть первого меда, какой-то из лечебных корпусов. А в Питере это по-прежнему полноценная городская больница. Ну, сам город Павловск и весь этот дворцово-архитектурный ансамбль, как называют Павловска, это полностью дело рук Марии Федоровны. Она сама наблюдала за ремонтом, строительством, мебель, коллекции покупала. Она сама этим занималась. Это подарок Павла своей жене, Павловский дворец и все, что вокруг, эти сады. И сегодня Большой федеральный музей. Недавно совсем наш президент проводил там экскурсию для 8 руководителей стран СНГ. Буквально в конце декабря. Елизавета. В честь Елизаветы была названа целая губерния. Когда в начале 19 века в войнах с Персией наша армия, помните Котляревскую? Наша армия отвоевала тогда часть закавказских территорий, территория современного Азербайджана, части город Гянджа. Вот Гянджа был переименован в Елизаветполь. И впоследствии была создана Елизаветпольская губерния с 1867 года. В СССР называлась Кировобадской областью. Ну, сейчас, понятно, опять Гянджа. Памятник Елизавете есть один. Находится в Баден-Бадене. У нее на родине Салавата Щербакова. Там она с томиком Пушкина. Это современные романтизаторы. Любители сплетен, что вот Пушкин ей восхищался и читает строки. Она: «Я, вдохновенный Аполлоном, Елизавету втайне пел». Что касается массовой культуры, кино и так далее, то Елизавете, конечно, выпала гораздо больше популярность, чем Марии Федоровне, потому что вот все эти рассказы про тайную любовь или тайные романы первой красавицы Европы, так сказать, сексуальной блондинки с голубыми глазами, идеальными формами, про то, как ротмистры, кавалергарды лезут ей в окно по веревочной лестнице, скрываются, там еще по одной из легенд этого кавалергарда Охотникова застрелили якобы. Столько всего намешано, поэтому это, конечно, гораздо интереснее, чем рассказывать про хозяйственную деятельность немолодой императрицы, про всякие там дома престарелых, сиротские приюты и все остальное. Так в советские-то времена у нас не проявляли особого интереса к интимным подробностям жизни царей, никого не интересовало, а потом в 90-е куча женских романов на эту тему написано, сериалы. Я не смотрел, правда? «Адъютанты любви», «Век кавалергардов» и прочее, прочее. Есть фильм 98 года «Незримый путешественник», такой фильм-спектакль. Говорят, довольно скучно, я не видел, но там хороший актерский состав. Лановой играет Александра. Фильм посвящен последним дням жизни Александра I. Там есть, естественно, Елизавета. Как Александр I становится Федором Кузьмичом. Недорого снято. Скорее, фильм-спектакль. Если хотите почувствовать разницу в кинематографе 90-х и сегодняшних, посмотрите «Незримый путешественник» и «Союз спасения». Вот он. Бюджеты. Размах. Они были очень разные. У Марии Федоровны был талант находиться в тени. Сначала она очень умно находилась в тени Екатерины Великой, потом в тени своего мужа, потом в тени сына Александра. Ну, понятно, что подруливала. Оставила огромное наследство. Не только 10 детей, но и материальное наследство. Больницы, детские дома, дома престарелых, училище, учебные заведения. Образцовая мать, жена, первая леди, вдовствующая императрица. Елизавета, полный контраст с судьбой свекрови, иллюстрация к поговорке «не родись красивой». Счастья она не обрела, ни детей, с мужем все так сложно. Если мы о ней помним, то вот благодаря этим сериалам «Клубничку» про кавалергардов, которые лазили к ней в окно. Пару слов про Веру-молчальницу, ту самую старицу, которую многие идентифицируют с Елизаветой Алексеевной. Неизвестно откуда взявшаяся в это же время немолодая женщина приняла обет молчания, молчала 25 лет. Ее считали сумасшедшей, продержали какое-то время в сумасшедшем доме, потом в тюрьме, потом неожиданно приехала графиня Орлова, лично из Петербурга, та самая дочь Алексея Орлова, единственная дочь его, Орлова-Чесменская, дала денег всем, эту Веру, молчащую по-прежнему, отвезла в монастырь. Там она жила, когда, ну, там у них тоже были не очень отношения с настоятельницей, какая-то блатная приехала монахиня. Якобы настоятельница монастыря, такая есть история, пожаловалась митрополиту или епископу, кому-то из начальства церковного, что нельзя ли эту куда-нибудь выгнать, вот эту нелюдимую инокиню. Посетители к ней много ходят, она записочками с ними общается. Он сказал, кого выгнать? Ты нас тут самих с тобой вместе сразу выгонят, если хоть пальцем ее тронешь. Что? Не трогай. И вот эта Вера-молчальница прожила очень долгую жизнь, скончалась уже после Крымской войны. К ней приезжал, по легендам, Николай I. Долго с ней, несколько часов общался через записочки. Он ей что-то пишет, она ему пишет. Потом он все сжег, выйдя из кельи. Ну, многие верили в то, что это действительно Елизавета. Лев Толстой так считал. Некоторые члены семьи Романовых. Такая легенда. Ну, на самом деле, конечно, это маловероятно, мы с вами понимаем, но легенда красивая. Здесь как с Федором Кузьмичем. Вопрос в том, что Елизавета могла стать Верой-молчальницей, понимаете? Могла стать. Так же, как Александр I своим характером и своим образом жизни последних лет мог стать Федором Кузьмичем. Поэтому эта народная легенда как бы саму идею очень точно отражает. Кстати сказать, что интересно, да, у Елизаветы две дочери, обе умерли в младенчестве, а Вера-молчальница особенно была благосклонна к тем и помогала тем, кто приезжал к ней просить обретения детей или помощи в воспитании маленьких детей. Считается даже, что ее могила на протяжении долгих лет, это было место паломничества, на эту могилу специально приезжали и молились те, кто хотят обрести детей или у кого проблемы со здоровьем маленьких детей. И она всем помогает. К сожалению, большому могила это утеряно, как и многое утеряно в нашей истории в советские годы. Но мы для этого нашу историю изучаем. Именно поэтому мы ее и любим. Потому что дает нам обильную пищу для размышления. Она учит нас, она делает нас лучше, ну, по крайней мере, делает и учит тех, кого можно еще чему учить.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.